Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Загадочный Эссад Бей.
Was Эссад Бей. It's important to say that he was born on a train somewhere in Ukraine. He grew up in Baku, a Russian, a Jew. But was this who was Эссад Бей? He lived in Berlin, to Allah he prayed. He once wrote a book called
Allah is Great.
A poser, a fascist in his very own way. But was this who was Эссад Бей?
О писателе, становящемся с каждым годом все более популярным, и о тайнах авторства некоторых громких книг рассказывает мой собеседник, историк Михаил Талалай.
Мне уже довелось один раз рассказывать об этой, ну, здесь приходится сказать штампами, загадочной личности. Я думаю, что уже прошло 10 лет, и слава этого человека разрастается просто невероятно. Произошло очень много событий, которые хотя бы вкратце расскажу касательно Эссад Бей. Ну, во-первых, в тот момент еще не был переведен даже на русский язык его главный роман «Али и Нино». Вообще слава Эссад Бей, она возникла в англоязычном мире, потому что его вот основная книга, написанная на немецком, «Али и Нино», она не так давно была переведена одной русской эмигранткой и получила колоссальный успех в англоязычном мире, откуда уже начались переиздания на все европейские языки. То есть до 50 разного рода переизданий в настоящий момент вышло. Затем появился огромный фолиант американского журналиста, исследователя. Он себя позиционирует как историк. Мы с ним, кстати, вступили в переписку. Том Рейс, который получил даже премию за свою действительно замечательную, блестящую написанную книгу под названием «Ориенталист». Эта книга, кстати, переведена на русский, даже в интернете выложена. Том Рейс описывает, как он загорелся судьбой Эссад Бей, когда был в Баку где-то в 90-е годы. И услышал впервые об этой книге. Люди, которые рассказывали о ней, они с таким вдохновением передавали содержание самой книги, ее атмосферу. И вообще все представления о дореволюционном Азербайджане, о дореволюционном Кавказе у молодых бакинцев, которых встречал Том Рейс, они были основаны на книге «Али и Нино». Он загорелся, и действительно так хорошо загорелся, что разыскал, ну, действительно, вещи необыкновенные, о которых я не буду пересказывать. Нашел некоторые неопубликованные записки и встречал людей, которые его видели, и прочее, прочее. И в итоге вышла эта большая книга. Роман получил дальнейшую известность, потому что несколько лет тому назад вышел фильм, такой в голливудском стиле. Англичане сняли фильм с международными актерами. В Баку несколько обижали, что там не было ни одного азербайджанского актера, но одного, я помню, азербайджанца даже играл один видный итальянский актер, фамилию которого сейчас не вспомню, но было, мне было приятно увидеть, что итальянцы здесь тоже как-то показались. Итак, есть фильм. В Батуми, в Грузии, потому что Нино — это грузинка, установили новую, красивую такую модернистскую статую из таких лент, вьющихся, две фигуры, гигантские фигуры, которые прикасаются друг к другу в таком недопоцелуе, я бы сказал, недовоплощенном. И это стал символ Батуми, новая скульптура «Али и Нино». Сейчас, когда я вот летел в Прагу и взял в руки журнал авиакомпании на английском языке, там рекламировали совершенно разные страны, рекламировалась Грузия, и как символ Грузии, огромная фотография, превышающая там даже виды Тбилиси, это статуя «Али и Нино» в Батуми. Эссад Бей жил преимущественно в Берлине, писал на немецком, и, естественно, в Германии возник целый круг исследователей, которые занимаются его биографией, пытаются, скажем так, потому что там много загадок, естественно, и существует целый интернетовский сайт, который так называется «Эссад Бей», точка, там что-то дальше подписано, и они туда выкладывают новые документы, какие-то сертификаты, какие-то письма, свидетельства о рождении, о задержаниях и прочее, прочее. В той же самой Германии, в Берлине, возникла очень успешная группа, музыкальное трио, которое выпустило диск, по-английски они назвали этот музыкальный диск, CD, «Who was Эссад Бей?». На обложку этого диска они поместили ту же самую фотографию, которую использовал Том Рейс. Эссад Бей, сидящий в таком огромном кресле-диване, улыбающийся и в феске, потому что он себя очень позиционировал в основном, по-разному, конечно, себя представлял, ну, как турок. У него основное такое вот было клише, что он, ну, не простой турок, что он турецкий князь. Атаманский принц, то есть преимущественно благородство шло из Атаманской империи. Это музыкальное трио очень остроумно себя назвало. Вообще музыка очень ироничная. Напомню, что роман Тома Рейс называется «Ориенталист». Они себя назвали «Дезориенталисты». И это немножко перекликается с названием моей старой радиопередачи здесь на радио «Свобода». Я заглавил тогда вот свой радиоочерк об Эсатбее «Мистификатор». И даже назвал «Мистификатор поневоле» из-за вот таких достаточно драматических моментов его жизни. Обнаружились и точные даже свидетельства о его рождении. Выяснилось, что он родился не в Баку, как всегда, в общем-то, он провозглашал, а в Киеве. Почему он скрывал Киев? Потому что это разрушало легенду атаманского князя. В Баку еще это как-то можно было вписать в турецкий ареал. Ну, Киев это, ну, совсем как бы не годилось для этого образа, но приводило, и этот сертификат приводит к его настоящей, так сказать, сути, о том, что он был сыном очень космополитичного, богатого, нефтяного магната, который имел свои филиалы в разных местах Российской империи, с именем, говорящим именем Абрам Нусинбаум. И в этой семье Абрама Нусинбаума во время одной из его поездок по своим делам в 1905 году он родился в Киеве. Но это действительно случайное обстоятельство, потому что вырос Лёва, его настоящее имя, Лёв Абрамович, действительно в Баку, и вот эти детские воспоминания о великолепном, богатом городе той поры, естественно, в его детских воспоминаниях это приобретало еще какие-то более такие яркие, интересные черты. Оно в итоге и дало ему главную основу его жизни и творчества, потому что он проникся Востоком. Полюбил Восток, Кавказ, всю эту кавказскую специфику, Турцию, до такой степени, что когда они с отцом бежали с Кавказа через Константинополь в Берлин, что в Берлине, имея, в общем-то, даже менее 20 лет от роду и учась в русском лицее, Лев Абрамович Нусинбаум действительно становится, по крайней мере, по вере туркам. Он идет в молельню при турецком посольстве в Берлине и принимает там официальный ислам. Меняет имя. Он из Льва Нусинбаума становится Эсатбеем. На самом деле, многие говорят, что он как бы берет этот псевдоним и прочее. Это, по сути дела, просто турецкий вариант его собственного имени. Эсад по-турецки это лев. Он становится лев. А Бей это благородная приставка. Он прощается со своим российско-еврейским прошлым и становится Беем.
Как мне быть, что мне делать с ним? У него новое имя, говорит псевдоним. Если б мать его была б жива, он бы свел бы нас обоих с ума. Стакан воды и таблетку, скорее, он теперь не лев, он теперь Эсатбей. Спрошу раввина и имама, почему сын Абрама мусульманин, а не еврей? Ой, вей, ой, вей, он не лев, а Эсатбей. Но если разобраться, то чему удивляться? Это мамина кровь, ему всего 17. Наслушался каких-то восточных баллад, и теперь такой вот расклад. Я не стану раздражаться, не стану думать даже. Это просто блажь и любовь к эпатажу. Для меня он сегодня, как и 3 дня назад, Лёва, а не сад.
Ой, вей, ой, вей, он не лев, а Эсатбей.
Эсатбей делает себе весь этот антураж, одевается в восточные разного рода костюмы, пишет о Востоке и начинает действительно много и много писать. Он становится звездой, надо сказать, Берлина 20-х годов, сотрудничает с журналами, пишет книги, много книг пишет, и в основном о Востоке. Это такие книги, как «Нефть и кровь на Кавказе». Это биографии. Он становится первопроходцем. Он пишет первую биографию Николая II, потому что для него, несмотря на вот его увлечение Кавказом, Турцией, для него монархия и остается неким таким вот эстетическим идеалом. поэтому он тоже в таких вот эстетических категориях преподносит последнее российское царство и пишет биографию.
На каком же языке, простите, он все это пишет?
Он все пишет уже на немецком языке, которым владел, вопрос вовремя задали, владел с детства, потому что его няня была из Прибалтики, была русская немка, Алиса фон Шлют. Известно ее имя. И эту няню он любил как маму, потому что мать при загадочных обстоятельствах покончила самоубийством еще в Баку. И отец выехал с этой няней, и эту няню Эсадбей очень преданно собой возил во всех своих скитаниях, включая и последний этап жизни в Италию. Тоже он приехал с няней, с которой он общался на немецком языке. Поэтому ему было проще вписаться в Берлин. И он становится одним из таких, в общем, культовых персонажей Веймарского Берлина. Это особое кафе, это особая такая богема, и его воспринимали как человека Востока. Он давал разного рода комментарии, писал, повторю, и вступал с лекциями даже. Он женится в Берлине тоже на еврейке, немецкой еврейке, которая себя позиционирует как чешская поэтесса. Эрика Левендаль, тоже, очевидно, они нашли такие, в этом, по крайней смысле, две родственные души, она пишет поэзию на немецком, но представляется как из Богемии, из Чехии. Некоторые основания у нее были, потому что ее отец, богатый фабрикант, имел в Праге фабрику обуви. Более того, он был консулом Чехословакии в Берлине, поэтому, в общем, некая такая там чешская составляющая была. Блестящая достаточно жизнь в Берлине, но затем наступает ряд таких обрывов в биографии Эсадбея. Его жена настаивает на том, что они должны делать карьеру в Америке. В особенности его тесть, который разворачивает капиталы, ему нравится американский стиль жизни, и они увозят Эсадбея в Америку, где он себя чувствует совершенно не в своей тарелке. Ему все не нравится, он там киснет, впадает в депрессию, он ничего не пишет, брак расстраивается, скандал. Чешская поэтесса пишет, что мой атаманский князь оказался киевским евреем, и, в общем, страшное разоблачение, и он возвращается обратно в Берлин, продолжает свою писательскую деятельность, написал книгу, вышедшую в 1932 году, которую я перевел, это тоже новизна этой книги, еще вернемся, книга «Белая Россия». Но после 1933 года для него наступают плохие времена. К власти приходят нацисты, и несмотря что он мусульманин, туркофил, пишет о Востоке, тем не менее немцам, естественно, известно его настоящее имя, его корни. И поэтому он бежит в Австрию, которая на тот момент еще до Аншлюса была вот местом прибежища как немцев антифашистов, антинацистов, так и немецких евреев. Там на такой определенный момент в Вене образуется вот такая целая группа беженцев. И именно в этот момент в Вене и выходит знаменитый роман «Али и Нино».
Ali and Nino was published in Austria in 37 when Esad was there with his heartbreaking poet wife Erica, who was having a torrid affair. All of the horrid embarrassment of his scandalous public divorce.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» программа «Загадочный Эсадбей». О писателе, становящемся с каждым годом все более популярным, и о тайнах авторства некоторых громких книг рассказывает мой собеседник, историк Михаил Талалай.
It came out Эсадбей was Лев Нусимбаум, which meant his professional doom. The Nazis banned him from publishing, and he needed a nom de plume. So he became Курбан Саид, with a pseudonym he could be free.
Известность Эсадбея сейчас выросла еще больше, потому что теперь отрицают, что роман написал он. Существует очень горячая и огромная, обширная дискуссия между разными партиями, точками зрениями, исследователями, писателями, немецкими, американскими, азербайджанскими. Я со многими, кстати, вступил в переписку, которые не могут между собой договориться. в Азербайджане, в Баку, в общем-то, пришли к однозначному мнению, что это не Эсад-бей, что это не Нусинбаум. Почему предпосылки вообще сомнением? Потому что книга вышла под псевдонимом действительным. Если Эсад-бей, мы договорились, что это не псевдоним, а перевод на турецкий имени Лев, то Али и Нино выходят под псевдонимом Курбан Саид. Это авторство книги, некий Курбан Саид. Но на этом загадки не кончаются, потому что это все-таки Австрия, там издательство, рукописи, там видно, кто принес. И договор на издание книги Али и Нино был официально подписан между издательством и человеком, принесшим эту рукопись в издательство, баронессой Эльфридой Эренфельс фон Бодмехерсхоф. Это имя осталось в самом издательстве, есть и документы, где просто написано, что баронесса взяла псевдоним Курбан Саид и сдала эту рукопись под псевдонимом Курбан Саид, той книги, которая приобрела вот такую необычайную планетарную известность.
Корни этой баронессы прослеживаются? Вообще известно исторически, что такой человек был, жил, имел адрес какой-то?
Том Рейс разыскал родственников, потомков этой баронессы. Это действительно австрийская аристократка, от которой осталась, в общем, той семьей, которые убеждены, что это она сама лично написала этот роман, и все доходы от этого романа они пытаются добиться, но, правда, это у них не очень получается, должны идти именно семье баронессы.
А каким образом она могла написать этот роман? Он основан просто на какой-то любовной истории или имеет кавказские реалии в своем сюжете?
Там, конечно, необыкновенное множество кавказских очень верных и точных реалий, множество точных, прекрасных, то есть там выписан Восток человеком, который его знал. Но можно же брать интервью, опросить того же самого Эсад-бея, который был ее другом, пересказывал, она записала, изложила. Потому что еще одно сомнение, которое даже у меня возникло, скажем, это то, что стиль книги Али и Нино очень резко отличается от всего, что Эсад-бей подписывал своим именем. У него был такой очень легкий, ироничный, журналистский, язвительный стиль. Али и Нино – это романтическая книга. Ее сейчас даже, конечно, преувеличено, но позиционируют как кавказский Ромео и Джульетта или кавказский доктор Живаго, приближая к эпохе гражданской войны. Действительно, это трогательная история любви, подобной которой ни в каких других текстах у Эсад-бея не встречается. То ли он действительно был таким талантливым литератором, что он смог в одночасье после там, 15 лет своей предыдущей работы так перевернуться и написать что-то необычно волнующее, романтическое, то ли здесь что-то другое.
А баронесса дружила с Эсад-беем?
Это были очень близкие друзья. Но здесь...
И он действительно мог ей рассказывать какие-то истории, и она могла вдохновиться романтическим сюжетом.
Это могло быть, и на этом настаивают одна партия, скажем. Но их несколько, потому что существует еще чисто, скажем так, азербайджанская партия, которая продвигает авторство этой книги реального азербайджанского литератора Юсифа Чеменземинли. Это реальная личность. Он бежал после революции, жил во Франции, писал, публиковался на азербайджанском. Потом вернулся, правда, в Азербайджан и погиб в лагерях. Сторонники этой версии, это официальная версия в Баку, полагают, что то ли сам Эсад-бей, то ли Эльфрида, они воспользовались неопубликованной рукописью, которую оставил азербайджанский беженец, когда он жил в Париже и печатался, и пытался публиковать еще не напечатанные вещи. И такая версия, быть может, не в самой ее крайней форме, но мне импонирует тем, что мне кажется, что то ли сам Эсад-бей, который, несомненно, присутствовал при выходе книги из печати, то ли это баронесса, они пользовались какими-то наработками, как мне кажется, какими-то обрывками или воспоминаниями, попытками изложения вот этой романтической истории. Ну и, конечно, крайнюю точку занимает Том Рейс, потому что Эсад-бей его герой, и он свой очень толстой книги, монографии, он однозначно пишет, что это только он, что он действительно настолько в себе писательские свои качества выпестовал, что он смог создать это действительно выдающееся произведение. Поэтому Том Рис, скажем, стал почти персоной нон-грата в Азербайджане, потому что он ни в коем образом не соглашается с официальной позицией Баку, где произошло даже заседание Совета писателей Азербайджана, где они приняли официальную точку зрения, что Али и Нино не мог быть написан Эсад Бэем, так что они достаточно держатся жестко. Поэтому вопрос с авторством, я думаю, так и останется открытым. И здесь просто надо будет вносить всегда какие-то поправки. В Берлине, например, они повесили мемориальную доску, где жил Эсад Бэй, тоже с такой не очень внятной надписью, что здесь жил Курбан Саид, автор «Али и Нино», то есть поставив знак тождества, знак равенства между Курбаном Саидом все-таки, но не впрямую. Музыкальная группа, та же самая берлинская, они, естественно, даже не впадают в эти разного рода дискуссии и обсуждения. Они пишут, что просто Эсад Бэй, он автор этого прекрасного романа, и своими песнями они и иллюстрируют любовь этих двух молодых людей, азербайджанского юноши-мусульманина и грузинской христианки, на фоне гражданской войны и гибели, конечно, всего этого прекрасного начала.
Thing I know, I want you for my bride.
Ali, I'm a Persian prince, but I don't want to wear a veil.
Nino, the only thing I know, true love won't fail.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» программа «Загадочный Эсад Бей». О популярном и таинственном писателе рассказывает мой собеседник, историк Михаил Талалай.
Ali, you're not listening to me. Why don't we just move to France?
Nino, the only thing I know, I'd rather watch you dance. Thing I know, with you I stay.
Если вернуться к самой главной для меня новизне, то это книга «Белая Россия», с ней особых проблем нету, потому что ее написал Лев Нусенбаум, там видны и его некоторые биографические вещи, и она вышла под его именем Эсад Бей. Он ее, кстати, привозил в Прагу, презентовал, по-моему, в 1933 году на немецком языке. И вообще была лекция о Белой России. Он в одночасье стал специалистом, благодаря этой книге, специалистом по русской миграции. Потому что, действительно, это стало одной из первых попыток дать некий такой общий портрет русского зарубежья. Он одним из первых стал употреблять такие термины, как «государство вне государства». И в различных главах он описывал различные структуры российского зарубежья. У него есть глава, скажем, «Армия в изгнании», где он описывает деятельность там и Российского воинского союза, и их различного рода филиалы по всей Европе, их готовность к новой гражданской войне. У него есть отдельные главы о монархических партиях, о монархическом движении. Есть отдельная глава, которая называется «Внутренняя борьба», где описывается убийство Набокова, убийство Петлюры. Но в целом это достаточно связанный рассказ о истории, даже, скажем, истории русской эмиграции, которой тогда всего лишь было 12 лет. Он так и пишет, что этому государству... Книга называется «Белая Россия», он позиционер как государство. Ему 12 лет. У этого государства 3 миллиона подданных. И это действительно более-менее согласуется с оценками историков эмиграции. Где-то от 2 до 3 миллионов такую шкалу подводит. Книга состоит порядка 40, наверное, глав, написанных в разном жанре. И я, переводя эту книгу, осознал, что, как многие из нас, он публиковал сначала некоторые очерки, белых таких очень видных эмигрантах, а затем все это свел под одной обложкой. Поэтому жанры там иногда меняются, там перемешивается ностальгия с эпосом и очень много иронии, потому что он принадлежит другому поколению, и для него такие вот зубры, скажем, русской эмиграции, они у него вызывают порой, зачастую такое и ироническое отношение. Ну, скажем, одна из начальных глав – это «Бегство из сумасшедшего дома», который показывает, во-первых, его отношение очень ярко. Он всегда был очень таким ярым антибольшевиком, ярым антикоммунистом и шел в своих политических линиях на некоторые такие пределы, которые сейчас, конечно, мы можем порицать. Например, он заигрывал с Муссолини, писал ему письма еще даже из Германии, когда переехал в Италию и вообще пытался, так сказать, к нему попасть на прием, и существует его очерк, такой восхвалительный, посвященный Муссолини. Итак, «Бегство из сумасшедшего дома». Затем по главам он описывает первые моменты белого движения. Это глава о Корнилове, описание судьбы и гибели. Есть глава «Ледовый поход», где он реконструировал героическую страницу. «Галлиполи», естественно, его интересовал вот этот момент самоорганизации в драматическом состоянии. Надо сказать, что всегда у него проходил какой-то интерес к Востоку. Где он мог, он писал или личные воспоминания, или что-то наработанное, связанное с Востоком. Одну главу с неопубликованной книги я отправил в один альманах в Алма-Ату. Это очерк, который называется «Последний потомок Тамерлана». И здесь Эсетбай очень ярко рассказывает малоизвестную судьбу последнего эмира Бухарского эмирата Саид Алимхана.
Из книги Эсетбая «Белая Россия». Бухара. Это имя звучало сладкой музыкой для поэтов, пророков и бродячих певцов. В Бухаре у трона эмира собирались мудрецы всего Востока. Сам эмир, восседая на чистом золоте, принимал дары из разных уголков мира и считал свой город его столицей. Однако эти времена ушли в глубокое прошлое. Над дворцом эмира и над его краем уже давно витала тень иностранного господства. Белый царь подчинил себе Туркестан, и царские послы ежедневно твердили эмиру мудрые советы о необходимости слушаться России. Эмир меланхолично, но безоговорочно следовал этим советам, как ради дружбы с царем, так и ради дипломатической выгоды. В обмен на безоговорочное, пусть и меланхолическое следование царским желаниям, эмир пользовался публичной поддержкой русской администрации. Например, он сохранил ряд привилегий – рубить головы подданным по собственной прихоти, строить особняки, влезать в долги и держать гарем. В его дворце было 100 залов, из них одна половина была убрана на европейский вкус, другая – на азиатский. В европейской половине он принимал послов и кредиторов, в азиатской он держал золотой трон и женщин. Имена женщин были известны лишь нескольким посвященным, заранее кастрированным. Для всех остальных они были пронумерованы таким образом: 7-я приязнь эмира, 10-я приязнь эмира и так далее. 16-я приязнь эмира была немкой. Европа входила в Бухару и таким приятным образом не только с солдатами царской армии. Эмиру не были знакомы тяготы управленческой работы, и это стало для него фатальным. Когда звезда белого царя закатилась в русских степях, когда русские советники бесследно исчезли, не попрощавшись, и когда в Бухаре закончилась мода на русские ордена, у эмира на вооружении остались лишь приемы эпохи его пращура Тимура, в 20 веке малопригодные даже для Туркестана. Первые месяцы революции, впрочем, не причинили особых волнений. Русские войска и советники исчезли, и посему во многие районы эмирата ворвались хищные соседи. Однако вначале соседский бандитизм удалось сдержать старым методом. Эмир без долгих слов переженил агрессоров с принцессами своего гарема и назвал их принцами. Оперевшись на эту новую аристократию, он думал безмятежно продолжать свою жизнь в своем дворце, теперь преимущественно на азиатской половине. Но завистливые соседи оказались не единственной угрозой для эмира. В желтых пустынях поднимался Красный Туркестан, которого поддерживала Новая Россия.
Некоторые подданные эмира, непонятным образом прежде избежавшие декапитации, объявили своего правителя вампиром и вассалом белогвардейцев. К вратам Бухары вновь пришли русские. Так закатилась власть тимуридов в Бухаре. Вампир и вассал белогвардейцев бесславно бежал в сопровождении нескольких придворных в Афганистан. Там он сразу устроил белую русскую Бухару. Сам эмир имел чин царского генерала, и вокруг него собрались также бывшие царские офицеры, белые бухарцы и искатели приключений всех мастей. Белая Бухара стала называться движением басмачей, но в целом ничем не отличалась от других белых на Дону, Кубани и в Сибири. Полководцем басмачей стал Энвер Паша, в прошлом турецкий офицер. Ему удалось выковать из своих подчиненных реальную военную силу, но и она не смогла сделать большего, чем другие белые воины. Большевики разбили Энвер-Пашу и его басмачей, и 10 лет тому назад 100 000 туркестанских аборигенов покинули родные песчаные пустыни ради пустынь Афганистана, не менее пустынных. Беглый народ собрался вокруг беглого эмира. Резиденцией Тимурида стал Херат, старинный город на севере Афганистана, где старые мечети и пошарпанные дворцы свидетельствуют о великом прошлом. В Херате, среди диких степей, теперь раскинут великолепный шатер эмира. У шатра разбит огромный лагерь, где поселились придворные эмира, бухарская знать, хищные соседи, ставшие принцами, и другие белые эмигранты. Тон задает, кроме эмира, хивинский хан, получивший титул «Великого героя», и командование эмигрантской армией. Хан постоянно совершает набеги на бухарских коммунистов, нещадно их режет, крадет деньги, овец и девушек. По возвращению в лагерь трофеи справедливо делят между эмигрантами. Советы платят басмачам той же монетой. Весь бухарский край теперь разорен. Бухарская белая война, возвещает в Херате, закончится лишь с водружением золотого трона эмира там, где он стоял, в азиатской половине его бухарского дворца. Эмигрантская жизнь полна разного рода увлекательных событий. То басмачи привезут в лагерь новых юных рабынь, то кого-нибудь отравят, то басмач сбежит к советам и его публично заклеймят, то коммунист сбежит к басмачам и его публично прославят. Придворная жизнь обретает вновь свои корни, а белая эмигрантская молодежь воспитывается в лучших восточных традициях. У стен Херата в золоченом шатре на шелковых подушках восседает, скрестив ноги по-турецки, его величество эмир, господин Бухары и всех земель от Иссык-Куля до Балхаша. Он пьет кумыс из фарфоровой пиалы и вспоминает мраморный цветок лотоса, самаркандский гур-эмир. За порогом шатра воют афганские пески, засыпающие всякую мечту последнего Тимурида о визите к малахитовой гробнице хромого пращура. Эсад-бей. Последний потомок Тамерлана. Глава из книги «Белая Россия».
Баку, 1905, капитализм успокоен, он глюбчен, но симбаум kommt auf die Welt.
Auf die Welt.
Царь Николас verspricht dem Volk eine Verfassung, denn Revolution, das klaut ihm all sein Geld.
All sein Geld.
Kosaken reiten wild herum und killen die Armenier. Aserbaidschaner und Armenier stechen sich gegenseitig ab.
Gegenseitig ab.
Der Zar organisiert Pogrome. Man glaubt, die Revolution sei eine jüdische Idee.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Загадочный Эсад-бей». Со мной в студии историк и переводчик Михаил Талалай.
Его интересовало все аспекты, естественно, Белой России. Есть глава, посвященная казакам, которая называется «Наемники и певцы». Такая противоречивая глава, потому что, с одной стороны, он восхищается казаками, восхищается их преданностью династии, их удалью. С другой стороны, его, так сказать, еврейское происхождение, очевидно, настраивает его иногда на некоторую ироническую тоже волну по отношению к казакам. И его эта статья, она первоначально появилась, естественно, на немецком, в берлинской прессе, и была отслежена казаками в эмиграции. Существовал такой журнал «Вольное казачество», где они, не вступая в полемику, процитировали некоторые пассажи Эсатбея, которые показывали его, в общем, достаточно отдаленное знание казачьих действительных реалий. И, как ни удивительно, они даже не догадались, эти казаки, писавшие свою рецензию, что рецензия была написана беженцем из России. Меланхоличный рецензент в конце писал, что когда же мы сами, казаки, будем писать о нас самих, и доколе иностранцы, некие иностранцы будут излагать вот такие вещи. Очень яркие отдельные биографии, перечислю нескольких личностей. Например, Арон Симонович, секретарь Распутина, еврей, которому помогал Распутин, который затем бежал во Францию, и там во Франции был под следствием, потому что подделал советские денежные знаки. Его, конечно, заинтересовали первые невозвращенцы. Есть отдельная глава о советском советнике во Франции Григории Беседовском, который бежал в 1929 году. Опять-таки Восток и с восточными преувеличениями, там романтическая история. И, кстати, вот сейчас мне пришло в голову, быть может, все-таки какие-то романтические идеи были у СДБ. Это Георгий Агабеков, сотрудник НКВД, который работал в Константинополе и, согласно СДБ, влюбился в англичанку и из-за этой любви решил бежать из Савдепии и потом был, кстати, казнен советскими агентами в 1937 году. Есть глава об исходе немцев из Советской России. И здесь он описывает лично увиденные им опустевшие немецкие села, которые были на Кавказе. Я сам, кстати, посетил одну из этих любопытных немецких деревень в эпоху Российской империи. Немецкие переселенцы имели возможность жить и на Кавказе. И создавали там вот свои такие малые очаги с кирхами, со своим там производством и прочее, прочее. Естественно, это все погибло и во время гражданской войны, и затем это было окончательно ликвидировано. И Эсатбей, еще будучи маленьким львом, со своим отцом проезжал через эти немецкие кавказские деревни, и кое-что это попало в книгу «Белая Россия». Есть одна гендерная глава, которую сейчас так можно назвать гендерное исследование, это «Жены эмигрантов». Процитируем.
Эмигрант теряет за границей профессию и все, что было связано с его прошлой жизнью и окружением. Он медленно осваивается в новой среде. Чиновник и военный, на родине он был уверен в своей незаменимости. На чужбине он не мог больше возглавлять отряды и выступать на судах. Иначе обстоит дело с женами эмигрантов. На родине они были супругами важных министров и промышленников, а во время своих поездок в Париж занимались исключительно своими нарядами. Теперь женщина впервые оказалась лицом к лицу с безжалостным роком. Вначале это казалось ей развлечением. Ей представлялось интересным воспользоваться необычным и кратким отрезком времени, благо было ясно, что большевики скоро сгинут. Она захотела доказать себе, супругу и всему миру, что не напрасно ее содержали в богатстве, холили и лелеяли. Эмигрантка вступает в борьбу. Там, где оказался бессилен ее муж, на арену вступает она. Природная самоотверженность, неиссякаемая работоспособность русских женщин, без сомнения, стала самой привлекательной страницей истории беженства. За границей они чаще всего находили себе работу в салонах моды и в ресторанах. И то, и другое отвечало ее внутреннему миру. В ателье требовался хороший вкус, а в заведениях нужно было разбираться в кулинарии. В ресторанах, где завсегдатые вели бесконечные споры о будущем России, столы им накрывали образованные русские дамы. Когда туда заходил очередной эмигрант, он по очереди целовал руки всем работницам. Если он этого не делал, значит, он не был представителем высших кругов. Он всегда поинтересуется здоровьем мужа-официантки, который, быть может, в этот момент обслуживается его собственной женой в каком-то другом месте. Для русских знакомых она все еще оставалась графиней или супругой министра. Эмигрантка, содержащая мужа и детей, видит, как из года в год у него все убывают силы и надежды. Иногда она заглядывает на собрание эмигрантов и расспрашивает там, не пора ли вернуться в Россию. Она мало разбирается в политике. Ей ясно, что раньше ее семье было хорошо. А потом, когда бог знает, откуда пришли большевики, все стало плохо. Она верит, что однажды большевики вновь исчезнут, и все пойдет по-старому. Кроме ресторанов, беженки работают в салонах моды. Для этого нужно обладать хорошим вкусом и умением обращаться с дамами. Хорошим вкусом эмигрантки обладают от рождения. А обращаться с великосветскими клиентками для них не составляет особого труда, так как в былые времена они и сами к ним относились. Русские женщины открывали салоны мод по всей Европе. Даже в Париже, где множество великолепных ателье, открытый княгиней Ириной дом Ирфе вскоре стал ведущим. Ирфе, дом моды, основанный в Париже в 1924 году Ириной и Феликсом Юсуповыми и названный по их именам. Примечание Михаила Талалая. И супруга шведского наследника престола великая княгиня Мария Павловна-младшая не постеснялась открыть в Нью-Йорке салон мод, несмотря на свое родство со всеми династиями Европы. Уже в первые годы эмиграции мода стала привычным делом для русской женщины. Она с таким умением обслуживала европейских и американских клиенток, как будто всю жизнь только тем и занималась, что шила. Теперь эмигрантка часто использовала своего мужа как секретаря или даже как мальчика на побегушках. Муж соглашался и на такую работу, лишь бы его не лишали возможности поносить большевиков. Эти две профессии широко распространены среди русских эмигранток, но они не единственные. Русская дама, говорящая на немецком, французском, английском, испанском, кроме этого на китайском или арабском, вовсе не редкость. Встречаются даже понимающие малазийские и японские языки. В общем, не найдется такой профессии, где бы эмигрантка себя не испробовала. Она работает фотографом, ставит театральные декорации, водит гоночные автомобили и с мастерством выводит на голубом небе своим аэропланом рекламный лозунг «Только Персил». Все это она делает, не сетуя на судьбу, в уверенности, что ее муж-политик в один прекрасный день свергнет большевиков. В тот же день эмигрантка оставит свой салон мод, ресторан, бюро, вернется в родной дом и, довольная, скажет: «Нам, русским женщинам, беды не страшны». Глава «Эмигрантские жены» в переводе Михаила Талалая. Книга Эссадбея «Белая Россия».
Отдельная глава, конечно, посвящена нашумевшему тогда казусу с Анастасией, самозванкой. Другая глава – «Борьба против СССР». То есть «Белая Россия» посылает свои отряды на советскую территорию, нашумевший случай с Савенковым, он анализирует, но не только этот случай, но и другие вот такие попытки возобновления гражданской войны на советской территории. И в целом у него есть очень важные оценочные пассажи о «Белой России», о государстве-государстве. Он пишет, что «Белая Россия» — это государство закрытого типа. Последняя глава «Белой России» — это размышление ее автора о будущем «Белой России». Она так и называется. Каково будущее этой страны, которая прожила пока лишь всего лишь 12 лет?
Государство эмигрантов закрытого типа. Его гражданами становится повелением судьбы. Это государство подобно Ноеву ковчегу, в котором плохо или хорошо плывут избранные Богом, ожидающие конца потопа. Уже 10 лет, как этот ковчег плавает в Европейском океане. Неудивительно, что плывущие на корабле пассажиры надоели друг другу. Если лев и крыса в течение многих лет сидят за одним столом, то однажды крыса укусит льва за нос, а он ее прихлопнет лапой. Беженский ковчег заполнен самыми странными существами. Лисы, волки, зайцы вынуждены жить вместе, и поэтому каждый день эмиграции заполнен скандалами. Борьба против большевиков приводит каждого эмигранта в какую-то организацию. Его политическая жизнь проходит в союзах и объединениях. Генералы и аристократы, помещики и банкиры, евреи и киргизы – все входят в организации, часто ведущие междоусобную борьбу. Каждый вечер в европейских городах идут их собрания. Порой они продолжаются до самого утра. Слушая там речи, европейцы узнали бы о России гораздо больше, чем из газет, но европейцев туда не пускают. Говоря об эмиграции, нельзя забывать, что за границу отправились сливки русского общества, капитаны бывшей России, ее голова. В самой России осталось только туловище. Русские мозги, лучшие врачи, инженеры и ученые прозябают сегодня в эмиграции. Между головой и туловищем большевики возвели железную преграду. Тысячи русских интеллектуалов-беженцев бесцельно бродят по Европе. Но, может быть, придет день, когда русская земля вспомнит о них и позовет обратно. Эссадбей. «Белая Россия».
Он приходит следующим заключением, что нынешнее поколение, то, которое живет в Советской России и нынешнее поколение Белой России, они никогда между собой не договорятся. Слишком велика ненависть между этими двумя Россиями. Но, пишет Эсатбей, договорятся их дети, которые будут говорить не на языке коммунистов, не на языке Белой гвардии. Эти дети ощутят себя как представители евроазиатской нации, и они начнут сотрудничать, и они начнут ощущать свое величие и будут за него бороться.
Михаил Григорьевич, а что переведено Эсатбеевского на русский уже? Что вот сегодня можно почитать, если не считать книгу «Белая Россия»?
В самой России не переведено ничего. Я опубликовал несколько глав из Эсатбея, которые уже вышли. В Баку, где больше интерес к Эсатбею, вышла на русском языке перевод его биографии Николая II. И думаю, что это, пожалуй, все.
Это переведено на азербайджанский язык?
Нет, это переведено именно на русский язык.
В каком-то русскоязычном издательстве Азербайджана,
Русскоязычном издательстве Азербайджана. Но возникает там еще одна сложность, из-за которой русский читатель с трудом найдет эту книгу. Азербайджанцы считают, я списывался со своими коллегами, что называть его Эсатбеем это тоже некорректно, потому что это не соответствует азербайджанским нормам произношения, и они его называют Асатбек. Потому что по-азербайджански вот эта дворянская приставка благородная – это «бек». «Эсат» – это буквы тоже не азербайджанская, удвоение «эс» не существует в азербайджанском, поэтому это для меня как публикатора тоже еще одна проблема, как свести вот то, что вышло в Азербайджане под именем Асатбек, и вдобавок они, чтобы еще более его приблизить к бакинской реальности, перед Асатбеком ставят его действительное имя, которое он себе принял в идейных соображениях после принятия ислама. Он иногда подписывался как Мухаммед, и поэтому эти книги, они Махмуд Асатбек, так они называются. И тут вообще уже не узнать человека.
Да, то есть непонятно, как быть с авторской волей. Человек сам себя назвал. Это же, в конце концов, псевдоним. А «Белая Россия»? Где выйдет? Когда?
Это я еще вам не могу сказать, дорогой Иван. Книга закончена, и я ищу издателя.
Велика ли она по объему?
Я думаю, что порядка 300 страниц.
Well, who was this Bey? It's important to say that he was born on a train somewhere in Ukraine. He grew up in Baku, a Russian, a Jew. But was this who was this Bey? He lived in Berlin, to Allah he prayed. He once wrote a book called
Allah is Great.
A poser, a fascist in his very own way. But was this who was this Bey?
И на этом мы заканчиваем программу, посвященную фигуре Эсад Бея. Рассказ вел историк, переводчик и биограф писателя Михаил Талалай. Звучала музыка с альбома «Who was Эсад Бей?». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Эсад Бей, it's not easy to say. Was he curb and say? Did he do the great deed of Ali and Nino?
I don't know.
Did he know?
Just who really was Эсад Бей?
A professional stranger,
a face rearranger,
a charlatan under a fez,
a charlatan grata,
an orient fadder.
Well, that's what the book jacket says.
Who was Esad Bey, and what would he say when you met him?
Shalom.
Oh, salam.
Well, when he was a kid, he was only a yid who was known by the name Nusim Bam.
So many stories, so many words, we could probably talk all day. What was this who was?
What this who was?
What this who was as happened?
Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программы «Первой мировой». Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
Нужно было случиться революции, чтобы по-настоящему понять, о чем писал Сологуб, каково было тайное, интимное начало его творчества и к чему, каким сверхлитературным результатом оно вело.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».